«Банальный вопрос».
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Ирина Фолина.
Да, и мы приветствуем в нашем эфире специального корреспондента «Комсомольской правды». С нами в студии Дмитрий Стешин. Дим, приветствуем тебя. Здравствуй.
Добрый день.
Да, и с тобой мы обсудим тему, ну, которая сейчас, по крайней мере, в информационном поле занимает достаточно много времени. Все думают, чем, собственно, вызвано решение бывшего теперь уже главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он возглавлял Казахстан с 91 по 2019 год. И 19 марта он заявил об отставке. На следующий день к присяге был приведен Касым Жомарт Акаев, ранее занимавший пост спикера Верхней палаты парламента страны. И вот теперь все думают, что будет с Казахстаном, который традиционно, естественно, является одним из ключевых участников главных международных союзов на постсоветском пространстве, куда входит Россия, Евразийский экономический союз, военно-политический блок, договор о коллективной безопасности. Ну, в общем, действительно, связи
у нас важнейший союзник, а Назарбаев олицетворял лидера этого важнейшего союзника, и он, так сказать, всегда выступал, так сказать, поддерживал интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Ну, многие спрашивают, почему вдруг так внезапно, и чисто конспирологически такой он пока официально не подтвержден, значит, якобы нужно подлечиться Нурсултану Абишевичу, и будет проведена операция в скором времени в Эмиратах, вот, и, может быть, чтобы подстраховаться, была сделана такая рокировка. Но на самом деле все политологи отмечают, когда вот первый улеглась, что Назарбаев не только сохранил все свои полномочия, но и, пожалуй, даже усилил их, потому что республика переходит к парламентской форме правления. Значит, спикером парламента стала дочь Нурсултана Абишевича, лучших, так сказать, наших среднеазиатских традициях, ничего не хочу сказать, вот, но тем не менее. Сам он сохранил роль лидера крупнейшей партии в парламенте, которая занимает там 80% мест фактически, и место председателя Совета национальной безопасности, который ведает всеми вопросами в стране, включая, так сказать, курирует силовые структуры. Ну, внешняя политика, пожалуй, только вот идет на откуп президенту, но все равно и эти вопросы тоже там в Совете национальной безопасности обсуждаются. Это все оставил за собой Назарбаев.
Но, тем не менее, будут ли резкие перемены, которые, ну, действительно могут стать весьма болезненными для Казахстана, а ведь это такое сложное многонациональное общество с большим количеством русскоязычного населения.
И вот там не все гладко в последние...
Как выясняется, да, потому что, казалось бы, но вот где здесь логика? Мы крупнейшие партнеры, союзники и экономические, и политические, и военные. И вдруг выясняется, что с русскоговорящим, русскоязычным населением в Казахстане не все так ладно, Дим. Вот ты поехал туда в командировку. Для чего? Вот какая была основная цель?
Вот именно причина – это выезд русских из Казахстана навсегда. Гастарбайтеры из Казахстана к нам в Россию не едет. Это еще одно доказательство, что не все в порядке, потому что уровень жизни наших стран, России и Казахстана, ну, примерно одинаковый. А русские уезжают, продавая квартиры. По официальным данным, 26 тысяч в год выезжает. По неофициальным, то, что мне озвучили мои коллеги, до 50 тысяч. Но в этом мы убедились сами, разговаривают в русскоязычных регионах с людьми. Каждый.
Это весь север фактически.
Все север и северо-восток. Каждого, кого не спросишь, либо дети уже уехали, либо он в стадии подачи документов, либо уже вообще получил разрешение на временное проживание, либо подумывает уехать.
Почему?
Значит, основная причина. Первая – язык, русский язык родной сократился до 4 часов в школах факультативно.
Сам казахский язык на латиницу перевели.
Сам казахский язык перевели на латиницу. Потом они подсознательно чувствуют недружественность, к ним отношение. С карт вычищаются все русские топонимы. Вот, последний был переименован город Алтай. Раньше он назывался с 1791 года городом Зыряновск. Этот город построили на месте рудника, который открыл рудознатец Герасим Зырянов. И в этом городе мы разговаривали с девушкой Настей Овчинниковой, которая сказала, что мои предки жили здесь всегда. Вот. И два месяца назад я от местной администрации услышала, что название города идеологически устаревшее. Вот. Они его переименовали в Алтай. То есть там через какое-то время все русские уедут, все топонимы с карт вычистят и скажут, ну, так и было всегда.
Пока еще сохраняются Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск.
В Павлодаре переименовали в декабре 57 улиц. То есть все топонимы русские убрали. И то, что не афишируется, ну, люди мне говорили, что русскому ребенку закрыта дорога на госслужбу, в полицию, еще куда-то.
Дим, скажи, пожалуйста, русскому ребенку не говорящему на
казахском
языке или русскому ребенку говорящему, двуязычному?
Я слышал два прямо противоположных мнения. Значит, первое мнение, вот мы Диму Дубовицкого сейчас послушаем, это, скажем так, русский казах, да, и он гордится этим, что он русский казах. Вот. Он считает, что человек, который выучил казахский язык, не являясь казахом, его носят на руках, дают ему зеленый свет, но в конце вот этого спича уточнил, что, ну, не на первой, конечно, позиции он может попасть в любой структуре, там, уровень зама – это потолок. Ну, и второе мнение, что русский ты не русский, знаешь казахский или нет, там, вот журналистка с очень известной казахской телекомпании, она сказала, вы представляете, вот как, каково услышать от начальника, с которым ты проработал 20 лет на застолье, что я добьюсь того, что здесь ни одного русского не будет. И не стало, говорит. Сначала перевели на договор, а потом уволили.
Но вот поскольку ты уже проанонсировал твою довольно такую обширную беседу с создателем и ведущим топового YouTube-канала «За вами уже выехали» Дмитрием Дубовицким, вот, собственно, в твоем репортаже, в твоем материале было с ним общение. Кстати, на сайте kp.ru можете познакомиться с таким отчетом Дмитрия Стешина о своей командировке в Казахстан. Так вот, сейчас мы услышим небольшой фрагмент из вашего общения, который как раз касается вот этой очень важной темы. Есть ли в Казахстане запрос на национализм? Вот давайте послушаем.
Определенный запрос на национализм в Казахстане есть. Он существует. Плюс, смотрите, какая ситуация. Очень много казахов сейчас приезжают в города из аула. Во-первых. Во-вторых, они приезжают сюда как хозяева, в некотором смысле. Но при этом нет русского языка, нет образования. И есть вопросы, почему на этой позиции сидит не казах. То есть, ну, это такие базовые, фундаментальные, странные вещи, казалось бы, да, но они на своей земле. Они считают, что они на своей земле казахи. И, конечно, потенциально взрыв на этой почве может быть. У нас, еще раз, у нас казахи не выходят на митинги против коррупции, против каких-то социальных проблем, еще чего-то. Но при этом, если стоит девочке, казашке, сняться в эротической фотосессии в национальном костюме, ну, из элемента национального костюма, в поселках, в селах начинаются восстания. То есть, собираются 20-30 человек, снимают, пишут ей угрозы. То есть, это дикость в некотором смысле. Ну, на самом деле, дикость. Вот. То есть, такого рода, это, конечно, абсурд, бред. Но вот так это устроено, в Казахстане сегодня так. И да, есть опасения определенные, что после ухода Назарбаева, приди к власти кто-то более правый, ультраправый, может возникнуть ситуация, при которой придется сесть на чемодан и валить отсюда.
Смотри, как интересно, да, вот это интервью записывалось до решения Нурсултана Назарбаева уйти с...
Во всех разговорах мы съезжали рано или поздно на тему, что будет, когда уйдет Елбасы. И вот...
Духовный лидер Казахстана.
Или отец нации, да. Вот я закончу мысль, с которой Андрей Михайлович начал эфир. Был памятный разговор с русско-немецким известнейшим пчеловодом Андреем Майером на дороге между Усть-Каменогорском и Семеем, так раньше Семипалатинск назывался. И мы тоже съехали на судьбу страны после Назарбаева. И он сказал, это Азия, отсюда из власти уносит только вперед ногами. Мудрый был дед.
Дим, скажи, пожалуйста, сейчас мы услышали вот этот вот пассаж, это... Национализм или уже исламизм? Потому что вот эти вот снялась не так. Тут национализм-то не катит. Тут уже, по-моему, религиозные дела пошли. Или я сгущаю краски?
С исламизмом я говорил с местным батюшкой, говорил с епископом православной церкви Алматы. Он сказал, что казах, он крайне толерантен к религиям, он верит во всех богов, он может прыгнуть и прыгает в рожденскую прорубь с криком «Аллах Акбар». Вот. Ему как бы не зазорно зайти на Пасху в церковь и, значит, на восклик батюшки ответить «Христос воскресе». Вот. Но в республике, как традиционную религию казахского народа, ислам усиленно распространяют, способствуют этому. И поскольку не было в Казахстане никогда традиционной исламской уммы, которые обычно стабилизируют. Сразу же вместе с традиционным исламом в республику пришло огромное количество неофитов, ваххабитов, салафитов. Мы это увидели своими собственными глазами. Мы с Витей Гусейновым просто зашли на золотой рынок в центре города.
Наш фотокор Виктор Гусейнов сопровождал Диму в этой поездке.
Да-да-да. У них, у ваххабитов, традиционный бизнес – это продажа и ремонт сотовых телефонов, прокладка интернет-сетей. Мы зашли в огромный ангар, где торговали аппаратурой. У меня такое ощущение, что мы заглянули в салафитскую мечеть. Столько там было людей, молодых, в коротеньких штанишках и с бородками без усов.
Скажи, пожалуйста, а официальная власть каким-то образом реагирует на это? Есть какие-то законы, запреты и прочее-прочее?
Ну, например, они закрыли во всех тюрьмах мечети, молельные комнаты, потому что они становились местом вербовки в ваххабитские джаматы, и одновременно закрыли все православные христианские часовни.
Ну, приравняли одно к другому. Мы сейчас хотим обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Сейчас действительно в Казахстане довольно серьезные происходят изменения, такие тектонические движения, которые, может быть, изменят и отношения между нашими двумя странами, чего нам очень не хотелось бы, если мы говорим именно о большой политике. Можно ли оторвать Казахстан от России? Вот как считаете вы? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8-800-200-97-02, или можете ваши сообщения присылать на WhatsApp и Viber +7-967-200-97-02. С нами в студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, который вернулся из командировки в Казахстан, и мы продолжим через 2 минуты.
Национальный вопрос. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Национальный вопрос.
В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Не так давно он побывал в Казахстане. И, собственно, цель его поездки, как сам Дима сказал, была выяснить, а почему, собственно, русскоговорящее, русскоязычное население покидает эту страну. Союзник, партнер, участник главных международных союзов на постсоветском пространстве. Все это Казахстан. Страна с хорошей экономикой. Страна, где, казалось бы, невозможно представить себе какого-то негативного отношения к русскоязычным. И вот неожиданно выясняется, что оно есть.
На бытовом нет. Казахи действительно очень добродушные и толерантные люди, которые, в принципе, с русскими сколько сотен лет живут бок о бок. А вот целенаправленная государственная политика по сокращению, скажем так, по русского мира или поля применения русского языка, да, она последовательно проводится в жизни. И я напомню, что последний указ, который издал Нурсултан Назарбаев вот в прошлом статусе президента, он убрал русский язык с денежных купюр. Угу. Все понятно.
Интересно. Вообще-то второй государственный язык, ведь это не язык межрегионального общения, да? Это государственный язык. И как же можно убирать его из государственных билетов, так сказать, банковских? Непонятно.
Но, тем не менее, мы задали вопрос, можно ли оторвать Казахстан от России. Нам дозвонился Юрий из Тольятти. Давайте его послушаем. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, вы немного неправильно поставили вопрос, можно ли оторвать. Ну, во-первых, он никак, Россия с Казахстаном сейчас не завязана. Потому что мы просто живем в Самарской области, граничим с Казахстаном, и я не понимаю, что Россия дает Казахстану. Там китайцы сейчас разруливают. Они в десятки, в сотни раз больше инвестируют в Казахстан.
А вы знаете, что ПВО, значит, российское стережет небо, например, Казахстана?
Понимаете, вот ПВО сыт не будешь. Помимо ПВО нужны еще другие технологии, строительство, медицины.
Я понимаю, но без гарантии того, что тебя те же китайцы не захотят разодрать, или кто-то еще, исламисты какие-нибудь на югах,
ПВО,
кто у них там.
Если китайцы захотят разобрать, ПВО не поможет.
Почему это вот
так, собственно говоря? Россия, да что, вот, скажите, что Россия дает Казахстану? Вот меня китайцы, извиняюсь, казахи спрашивают.
Ну,
они
можно...
дружелюбные ли, милые ребята, никакого конфликта нет, но продвигают своих, это понятно.
Ну, вообще-то дают...
Что дают?
Дают рынок при желании.
Да, мы поняли, давайте ответим.
Да, давайте с самого начала. Казахстан появился только благодаря России и благодаря ее доброй воле. Казахстан – это, я процитирую Бисмарка, не обижайтесь на меня, это государство, которое существует лишь милостью их соседей. Без России не было бы никакого Казахстана, и я не знаю, мне кажется, в Казахстане про это просто забыли.
Вот, кстати, по поводу забыли. Действительно, русские ведь были первопроходцами в Казахстане. Это кто-то сейчас помнит. Это где-то в учебниках истории отражается.
Ну, вот мы был городок Зыряновск, да?
А, ну все, понятно. Что пишут наши радиослушатели? Привозят работников из России, как в 90-е. Ну, имеется в виду, в Казахстан привозят работников.
Есть, есть. Из-за массового оттока русских специалистов, они, как правило, образованные люди, работавшие на заводе, высококвалифицированные. Сейчас в Казахстан ездят специалисты вахтовым методом на огромные деньги, потому что других специалистов не найти.
Экспаты.
И мой друг из Уфы, Тимур, ездит постоянно, там раз в месяц сюда гоняет, налаживать какую-то сложнейшую гидравлику, потому что других специалистов взять негде, но они не останавливаются.
Это к вопросу нашего слушателя, что дает Россия.
Так, ну вот спрашивают, Дима, казахи что, тоже бандеровцы?
А что вкладывают в понятие бандера?
Ну антироссийская,
антироссийская,
значит, русофобская.
Ну,
из принципа, против России, против Всеволодского.
Если судить по делам, ну, наверное, да, что-то вот как, мне не понравился вектор, который прослеживается.
Ну, я только что ты сказал, что они милые, хорошие люди, которые на бытовом уровне.
А вот, вот всегда так, да, вот как Сербия, тут разговаривал со снайпером Дианом Беричем, он говорит, вот у нас в Сербии народ пророссийский, а правительство вот уже там второе или третье подряд абсолютно прозападное и так далее. Я говорю, ну как так? Он говорит, ну вот так.
А вот, кстати, по поводу бандеровцев, ультранационалистов, ведь тебе удалось пообщаться с одним таким, ну, мягко говоря, странным человеком. Манас Бестаев, расскажи, вот что
он
это?
Он не странный человек, он достаточно вот к вопросу о бандеровцах, казахах-бандеровцах. Он и известнейший журналист в республике, политтехнолог, который занимался, он мне рассказывал совершенно грязными там политтехнологическими фишками, типа там устраивал, например, драки на каких-то публичных мероприятиях, да, вот. И ко мне навстречу, встречу я ему назначил в циничном месте возле мемориала 28 панфиловцам, среди которых были казахи. Он пришел разгоряченный, вот он только что рубил на камеру гипсового Ленина, боролся с коммунистическим наследием в Казахстане.
И типичный бандера.
У нас радио не закроют, нет? Вот он мне сказал, говорит, я тут по синему космосу подумал, что, в принципе, для американцев это нормально, он почему-то все время на них ссылался, что, ну, вот раз русские истребили это половину казахов, то и казахам можно сейчас, наверное, половину русских истребить. Я говорю, ну, это вообще что и когда было, и при чем здесь современный русский? Ну, говорит, а ни при чем, а вот бортами разойдемся и все, как бы снимем все вопросы. Вот, рассказывал мне про Голодомор 5 лет назад к вопросу о казахах и бандеровцах. В Казахстане появился миф о их исконном казахском Голодоморе 30-х годов. Причем этот миф продвигают, пишут про него книги, исследуют, почему-то англосаксы. Они же устраивают презентации этих книжонок, вот, все как по нотам разыгрывается, вот, пожалуйста.
Ну и давайте мы сейчас услышим Манаса Бестаева. Еще раз напомним, это казахский ультранационалист. Одну его вот такую небольшую тираду, которая связана с объяснением, почему в Казахстане должен быть только казахский язык и никакого русского.
Вы знаете, да, есть закон. Гастарбайтерам дают трудовую визу после прохождения экзамена по русскому языку. Все, кто не может говорить по-русски, сорян, вы официально здесь никто. Можете, да, работать нелегально, но мы вас поймаем и выдворим. Ну, почему Казахстан должен себя вести по-другому? Потому что мы 70 лет были младшими братьями, только на этом основании, ну, прошло еще 30 лет. Но у Российской Федерации нет ни морального права, ни юридического, только остается, знаете что? Эмоции. Вы же чурки, вы же все время под нами ходили. А почему, чего вы очнулись? 30 лет ваш Назарбаев сидел, молчал?
Ну и где сейчас этот...
Да, через несколько дней после этого эпохального интервью Манас Бестаев был задержан как раз вот за этот видеоролик с призывом резать русских, и светит ему порядка 5-7 лет. Это, ну, в защиту властей Казахстана, скажем.
Так, Максим нам написал: сейчас в Казахстане орудуют те же националистические силы, что и на Украине, только казахские, но подчиняющиеся тому же Вашингтонскому обкому. Так, ну вот еще один интересный комментарий из Америки. Год назад встречал жену в аэропорту Кеннеди. Думал, что попал в Казахстан. Такой десант молодежи высадился. Края не видать было. Далее Виталий написал: судя по тому, что рассказал ваш гость, отрывание Казахстана от России уже происходит. Ну, давайте послушаем Михаила из Московской области. Вопрос: можно ли оторвать Казахстан от России? Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и гости. Вот я хотел сказать, что, может быть, имеет смысл отбросить иллюзии и понять то, что Казахстан оторвали от России в 91-м году, Украину оторвали от России в 91-м году, Белоруссию оторвали, Грузию в
91-м году. Ну, понятно, вы все 15 республик не перечисляете.
То есть, смотрите, я вот просто хочу сказать, что первые события, вот столкновения межнациональные произошли именно в Казахстане. Вот, может быть, вы...
86-й год Алматы.
Алмата, да, это совершенно верно, да.
Это еще, уход не Кунаева. Было Нагорного Карабаха, Нахичевани, не было Прибалтики, а там вот это уже все началось. То есть уже тогда вот это была и был национализм, да, к тому же, он подпитывался, и понятное дело откуда. Вот. А сейчас уже, что говорить, прошло столько лет, наверное, мы все потеряли. То есть если мы хотим что-то обрести, наверное, нужно начинать с внутренней политики и строить сильное государство.
Вы знаете, они идут параллельно. Невозможно заниматься только внутренней политикой. Мы живем в общем мире, границы никто не отменял.
Как я написал в одной из своих колонок, возвратом Украины, да, и, можно сказать, и Казахстана, нужно было начинать заниматься уже в тот момент, как высохли чернила на документах, которые сопровождали распад
Союза. Кто бы этим тогда занимался, Дима?
Да,
Господи,
да.
Ты что ж помнишь этих людей?
И как только мы попытались влезть обратно в украинское политическое поле в 2004-м, нам там замутили первый Майдан.
А вот теперь они хотят, чтобы зацвел цветную революцию еще и Казахстан.
Вот смотрите, Илья из Ростова-на-Дону написал: я коренной самаркандец, Узбекистан. Сейчас живу в России с 2000 года. Уверяю вас, в Узбекистане 90-х, особенно в конце, было то же самое. Мы уезжали оттуда, бросая за копейки наше жилье и прочее. Сейчас, спустя года, все кардинально изменилось. Сейчас там возникла острая потребность в русских образованных людях, так как в городах хлынули из кишлаков масса необразованных людей. Произошла массовая деградация государства. Дим, те же процессы в Казахстане наблюдаются или нет?
Ну да, переселение оралманов.
Ну вот, нам говорили.
Причем никто не скрывает, что в 2014 году ситуацию на Донбассе абсолютно четко она отзеркаливалась на северо-восточной области Казахстана. И была введена программа переселения оралманов. Это казахов, которые когда-то мигрировали в Киргизию, в Монголию, там, в какие-то районы Китая. Вот их переселили несколько миллионов человек. Специальные программы, им строили жилье.
Неужели так много их, миллионов,
да,
человек?
Да, надо же. Да. И как бы не скрывая, говорили, чтобы разбавить моноэтнические потенциальные очаги напряжения, населенные русскими.
Ну, уйдут русские, придут китайцы. Я не знаю. Или... Что будут говорить потом казахи,
кстати, Такаев, узнав как... Такаев нынешний президент...
Да, много лет работал в КНР, действительно, поэтому...
И есть народная пословица казахская: когда придет черный джунгар, китаец имеет в виду, рыжебородый русский станет самым лучшим другом.
Неожиданно.
Да уж.
Старая пословица, или 200, я так думаю.
Да, но, тем не менее, вот смотрите, наши радиослушатели пишут о том, что вот в 2012 году был в Казахстане, посмотрел местный телевизор, в Казахстане проходила партийная чистка, проводила ее дочь Назарбаева, так что там еще 20 век в разгаре, совсем другая атмосфера.
Ну, будем следить, конечно, за ситуацией, потому что это очень интересно и жизненно важно для нашей страны.
Мы благодарим специального корреспондента «Комсомольской правды», с нами в студии был Дмитрий Стешин, который вернулся из командировки по Казахстану для того, чтобы ответить на вопрос, почему оттуда уезжают русские. Ну, а в студии были Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Национальный вопрос.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем.
Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.